эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте. Отсроченное празднование 25-летия Ленинградского рок-клуба, 45 лет Игорю Бутману и «Ревизор» в опере. В прошлой программе мы знакомились с удачным опытом объединения работников искусства по книге «Труды первого Всероссийского съезда сценических деятелей». Теперь опыт менее удачный. Большими концертами в Петербурге будет отмечаться 25-летие рок-клуба на улице Рубинштейна. Вообще-то открылся он в марте 1981 года, но праздничные мероприятия в силу ряда причин перенеслись с марта на ноябрь. Четвертьвековой юбилей комментирует историк и участник событий Илья Смирнов.
Удачно или неудачно зависит от системы отсчета. Конечно, и рок-клуб оказался жертвой перестройки, и весь советский рок ненамного пережил советскую власть. Но если рассматривать современный шоу-бизнес как продолжение социально-эстетических экспериментов на улице Рубинштейна, то налицо большой успех. Страны только что отмечают его не победители, а побежденные. Вообще-то рок – современное по форме, но архаичное по сути искусство прямого личного самовыражения. И этим герои рок-н-ролла сродни древним шаманам или ранним пророкам. Такие персонажи опасны для правителей, будь то царь Саул или президент Никсон, как источник неконтролируемого влияния на народ. Главная проблема именно в этом. Сегодня он политически лоялен, цветочки-ангелочки, а завтра за что-нибудь обиделся на власть, за каких-нибудь вьетнамских детишек, политых напалмом и дефолиантами во имя демократии и прав человека. И взбудораженную толпу молодняка уже не остановишь. Западная элита решила, что эту стихию легче нейтрализовать, чем давить. И вот уже рок-кумиры самовыражаются бриллиантами, лимузинами, дебошами в дорогих кабаках, то есть превратились в худшую разновидность буржуазии. Подчеркиваю, их купили очень дорого. Из грязи в князи, в высший эшелон правящего класса. Наше начальство со второй половины 70-х годов задумалось, не поставить ли молодежное увлечение себе на службу. Правильный комсомольский рок не против системы, а на ее укрепление. Отсюда знаменитый всесоюзный фестиваль «Весенние ритмы Тбилиси-80». Группа «Лауреат. Машина времени» торжественно переселилась из подполья в официальный Росконцерт. Вот тут бы Макаревичу дать государственную премию. Избрать ЦК комсомола, в депутаты, а нет. Та же номенклатура, комсомольская и эстрадная, встала на дыбы. Мы-то это все высиживали задницами по 20 лет. Здесь пришел пацан и сразу ему на блюдечке. В результате бедная машина не получила даже разрешения на концерты в Москве. Пожилому московскому первому секретарю, видите ли, не понравилось в Макаревиче то ли причесочка, то ли костюмчик. На чиновника был не похож. Видимо, ленинградский первый секретарь Григорий Васильевич Романов оказался толерантнее или хитрее. Но не следовало бы прямолинейно выводить историю рок-клуба, а если называть вещи своими настоящими именами, то любительского объединения при оркестровом отделе Ленинградского межсоюзного дома самодеятельности трудящихся. Только из интриги власть имущих, первого секретаря Романова, генерала госбезопасности Калугина. Правильнее сказать, они воспользовались искренней инициативой снизу. Питерские рокеры, чтобы они потом не вспоминали, в начале 80-х не были никакими врагами советской власти, конечно, предпочли бы репетировать и концертировать легально. Появились и люди, готовые на вполне альтруистичной основе помогать с организацией концертов, с записями, с оформлением бюрократических бумаг. Естественно, возникла идея объединения, своего рода профсоюза. Один из таких профсоюзных вожаков в изначальном благородном значении слова Геннадий Зайцев как раз и возглавил рок-клуб на первом этапе. Но потом в горкоме уточнили, задачей любительского объединения является вовсе не увеличение количества рок-концертов. Главная функция – контрольно-воспитательная. При этом, вот оно, ленинградское ноу-хау. Кураторы не занимались прическами и покроем штанишек. Да модничайте вы на сцене как хотите в пределах Уголовного кодекса. На улице Рубинштейна не заставляли петь песни советских композиторов про Ленина. Пойте свои, в ритмах какой угодно зарубежной эстрады. Главное, чтобы это были песни ни о чем. Вот он, универсальный алгоритм так называемой молодежной культуры. Кто в него вписывался, получал право на концертную деятельность за пределами клуба. Даже на общение с иностранцами, ну, естественно, под контролем. А кто не вписывался, ну, как вспоминает первый гитарист группы «Кино» Алексей Рыбин, Гена Зайцев, на которого мы уповали, был внезапно смещен с поста президента клуба за экстремизм.
Тамбуре накурено, и в то же время как-то свежо. Почему я молчу, почему не кричу, молчу? Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу.
Со стороны эта метаморфоза выглядела так. Сначала при Зайцеве посылаешь в Питер запрос. Хотим, мол, видеть на факультетском вечере отдыха непременно любительский ансамбль Б. Гребенщикова или М. Науменко. После чего натурально приезжал ансамбль с документами на право любительского, то есть якобы бесплатного выступления. Потом, вслед за музыкантами, стала появляться милиция. В конце концов, когда с экстремизмом покончили, ансамбли приезжать перестали вовсе. Только милиция плюс еще госбезопасность. Вы что это тут затеяли? Соответственно, в народе родилась загадка в духе Винни-Пуха. Если улей – это место, откуда вылетают пчелы, то что такое ленинградский рок-клуб? Внутри клуба сами рок-музыканты демократично принимали решения, по которым их же товарищам запрещалось играть. Жюри фестивалей присуждали лауреатские звания ансамблям, которые сейчас бесполезно называть их никто не помнит. Якобы они талантливее «Аквариума». Да и в репертуаре самого «Аквариума», «Кино» и других групп, которые помнят, к середине 80-х видное место заняли песни «Ни о чем». В рок-клубе сформировался тип модненького тусовщика, который безо всяких указаний сверху заранее соображал, что Башлачев, раннее ДДТ и прочее народничество – это все не нужно молодежи. Я думаю, Марина, вам ситуация хорошо знакома по современному театру, когда смысл спектакля подменяется аттракционами на сцене. Правда, за пределами Ленинградской области осуществлялась другая политика с эстетикой. Рок-музыкантов тупо арестовывали, в том числе совершенно безобидных. Именно безобидные воспринимались эстрадным начальством как конкуренты. Номенклатурная система пошла в разнос. Дальше был Горбачев, «Глоток свободы», известная история, мы ее уже не раз обсуждали. Современный шоу-бизнес, надо отдать ему должное, усвоил номенклатурный ноу-хау, отбросив предрассудки, не только идеологические, но и наивные представления о том, что музыкант должен играть, певец петь и так далее. Как справедливо отмечал Михаил Науменко, выступая в Москве, за что, между прочим, рок-клуб лишал группу «Зоопарк» права концертной деятельности, все сроки исполнились в срок, и каждый сыграл свою роль. Извините за качество, запись концертная.
Когда-то мы были вместе, я вижу словно сквозь стекло. Мы были ближе многих других, увы, это время прошло. Но все сроки исполнили срок, и каждый сыграл свою роль. И я уже не говорю о разбитых сердцах, но я запомнил боль. Я гляжу туда, где секунду назад еще стояла стена. Мой странный гость, тень, сладкий Н, смотрит сквозь огонь на меня.
Но забавная все-таки штука историческая память. Всеобщий восторг по поводу канонизации Николая II еще можно списать на то, что это, мол, было все давно и неправда. Но рок-клуб-то должно помнить множество живых свидетелей. Только теперь они, проклиная попсу, радостно отмечают юбилей одного из учреждений, где проект «Попса» как раз и разрабатывался.
Спасибо Илье Смирнову. В эфире «Россия».